сказках слезы изменяют людей, напоминают им о важном и спасают их душу. Только черствое сердце может противиться плачу и слиянию. Есть одно суфийское изречение, которое я перевела много лет назад. Это молитва к Богу с просьбой разбить сердце. «Разрушь мое сердце, чтобы освободилось место для безграничной любви». Внутреннее чувство нежности, которое побуждает рыбака освободить женщину-скелет от пут, позволяет ему ощутить и другие забытые стремления, возродить сострадание к себе. Поскольку он пребывает в состоянии невинности, то есть считает, что все возможно, он не боится высказать свои задушевные желания. Он не боится хотеть, ибо уверен, что его желание исполнится. Для него большое облегчение верить, что его душа обретет удовлетворение. Когда рыбак выплакивает свое истинное чувство, воссоединение с природой жизни, смерти жизни продолжается. Слезы рыбака притягивают к нему женщину-скелет, вызывают у нее жажду, заставляют искать большей близости. Как и в волшебных сказках, слезы могут притягивать к нам вещи, могут исправлять, приносить недостающую часть или фрагмент. В африканской сказке «Золотые водопады» колдун укрывает беглую девушку-рабыню. Он выплакивает столько слез, что они образуют водопад, под которым прячется беглянка. В африканской сказке «Стук костей» души умерших целителей вызывают, орошая землю детскими слезами. Нам снова и снова напоминают о силе этого великого чувства. В слезах есть притягательная сила, а в каждой слезинке яркие образы, которые указывают нам путь. Слезы не только выражают чувства, но еще и являются линзами, благодаря которым мы обретаем новое видение, новую точку зрения. В этой сказке рыбак позволяет своему сердцу разбиться, но не разрушиться, а раскрыться. Ему нужна не любовь к Ла-Тета, матери-кормилице, не корыстная любовь, не любовь к власти, славе или сексу. Это любовь, которая не сходит на него, любовь, которую он всегда носил в себе, но никогда не узнавал. По мере того, как мужчина постигает эту связь, душа его укореняется все глубже и очевиднее. Набегает слеза. Женщина-скелет пьет. Теперь в нем должно возникнуть и родиться что-то еще, нечто такое, чем он сможет поделиться с ней. Просторное, необъятное сердце. Дальнейшие фазы любви. Сердце, бубен и песня. Говорят, что от кожи и корпуса бубна зависит, кто и что явится на зов. Некоторые бубны считают транспортными средствами, они переносят исполнителей и слушателей. В некоторых традициях их называют пассажирами, в самые разные места. У других бубнов иные способности. Говорят, что бубны, сделанные из человеческих костей, призывают мертвых. Бубны, сделанные из шкуры конкретных животных, вызывают духи соответствующих животных. Особо красивые бубны так и называют красавцы. Бубны с прикрепленными колокольчиками призывают духи детей и погоду. Бубны низкого тона призывают духов, которые способны услышать такой звук. Бубны высокого тона призывают своих духов и так далее. Бубен, сделанный из сердца, призывает духов, обитающих в человеческом сердце. Сердце символизирует сущность. Сердце – один из важнейших органов, без которых не могут жить ни люди, ни животные. Удалите почку, человек живет. Отрежьте обе ноги, желчный пузырь, одно легкое, одну руку и селезенку. Человек живет. Может быть, не лучшим образом, но живет. Удалите некоторые доли мозга. Человек все еще жив. Удалите сердце. Человек мгновенно умирает. Сердце – психологический и физиологический центр. В индуистских тантрах, наставлениях, которые боги дают людям, сердце – это анахата-чакра, нервный центр, где сосредоточены чувства к другим, чувства к себе, чувства к земле и чувства к Богу. Именно сердце позволяет нам любить, как любит дитя, всецело, безудержно, без всякого налета цинизма, уничижения или самозащиты. Взяв в руки сердце рыбака, женщина-скелет использует главный двигатель всей его души, единственное, что имеет подлинный смысл, единственное, что способно сотворить чистое и невинное чувство. Говорят, что мыслит и творит разум. У этой сказки иной взгляд. В ней утверждается, что именно сердце мыслит и призывает молекулы, атомы, чувства, мечты и все остальное, что необходимо, чтобы сотворить материал, способный воплотить замысел женщины-скелета. В сказке заключено обещание: позвольте женщине-скелету более осязаемо присутствовать в своей жизни, и она в ответ сделает вашу жизнь более полной. Если вы освободите ее от пут и непонимания, если признаете в ней своего учителя и возлюбленную, она станет вашим союзником и партнером. Отдавая свое сердце новому творению, новой жизни, силам жизни, смерти жизни, мы нисходим в область чувств. Это может даться нам с трудом, особенно если мы ранены разочарованием или печалью. Но так задумано возродиться под звуки бубна, оживить женщину-скелет, подойти вплотную к тому, кто всегда был рядом. Отдавая все свое сердце, мужчина становится поразительной силой, вдохновителем, принимая на себя роль, которая в прошлом принадлежала исключительно женщинам. Когда женщина-скелет спит с ним, он обретает плодовитость, новые женские способности в мужском обличье. Он несет семена новой жизни и необходимых смертей. Он вдохновляет на новые труды себя и тех, кто рядом. Многие годы я видела это в других и наблюдала в себе. Это очень важное событие, когда создаешь что-то ценное благодаря тому, что твой любимый в тебя верит, благодаря его душевному интересу к твоей работе, твоему проекту, твоему предмету. Это удивительное явление. И не обязательно ограничивать его любимым человеком. Оно может исходить от любого, кто искренне отдаст вам свое сердце. Поэтому связь с природой жизни, смерти жизни в конце концов дает мужчине десятки идей, жизненных сюжетов и ситуаций, а также несравненные звуки, цвета и образы. Ибо в распоряжении природы жизни, смерти жизни, если рассматривать ее в связи с архетипом дикой женщины, все, что когда-либо существовало, и все, что когда-нибудь будет существовать. Когда женщина-скелет творит, когда она песней создает себе плоть, тот, чье сердце она использует, чувствует это, сам наполняется творчеством, кипит им, излучает его. Эта сказка также знакомит нас с силой, которая рождается в душе. Ее символами становится игра на бубне и пение. В мифах песнями исцеляют раны, их используют, чтобы сгонять скот в стада. Пением имен призывают к себе людей. Песня облегчает боль. Волшебное дыхание исцеляет тело. Песня призывает или воскрешает мертвых. Говорят, что все творение сопровождалось звучанием слова, произносимого вслух, звучанием слова, произносимого шепотом или про себя. В мифах считается, что пение изливается из волшебного источника, который наполняет знанием все творение, животных и людей, деревья и травы, и все, что его слышит. Сказители говорят, что все, в чем есть жизненный сок, может петь. Гимн творения вызывает в душе перемену. Это явление известно в разных традициях. Песня, рождающая любовь, есть у исландцев, а также у микмаков и у ичита. В Ирландии волшебные песни призывают волшебную силу. В одной исландской сказке человек падает на обледенелые скалы и повреждает ногу, но исцеляется благодаря силе песни. Почти во всех культурах боги в период творения даруют людям песни и говорят, что ими можно в любое время снова призвать богов, что песня даст людям все, что нужно, а также преобразит или устранит все то, что не нужно. Таким образом, дарение песни – это акт сострадания, который позволяет людям призывать в человеческий мир богов и великие силы. Песня – особый язык, который помогает осуществить то, чего не может обычная речь. С незапамятных времен песню, как и бубен, использовали для того, чтобы обретать необычное состояние сознания, состояние транса, состояние молитвы. Все люди и многие животные склонны реагировать на звук изменением сознания. Некоторые звуки, вроде капающей из крана воды или настойчивого автомобильного сигнала, могут вызвать тревогу и даже гнев. Другие звуки, рокот прибоя или шелест деревьев на ветру, могут наполнять нас покоем. Мерный стук, вроде звука шагов, вызывает у змеи оборонительную реакцию, а приглушенное пение может заставить ее танцевать. Слово «пнеума» — дыхание, имеет общий источник со словом «психе». Оба они используются для обозначения души. Поэтому если в мифе или сказке присутствует песня, мы знаем, это призывают богов, чтобы они вдохнули в ситуацию свою мудрость и силу. Мы знаем, что в мире духа работают силы, занятые творчеством души. Поэтому и пение, и использование сердца в качестве бубна – это мистические акты, пробуждающие те слои души, которые редко используются и редко видны. Дыхание или пневма, касаясь нас, распахивает некие отверстия, возбуждает способности, к которым иначе не подступиться. Невозможно сказать, что именно нужно спеть или сыграть на бубне для каждого человека, потому что при этом открываются очень странные и необычные отверстия. Однако можете не сомневаться, что эта музыка будет божественной и захватывающей. Танец тела и души. Благодаря своему телу женщина живет очень близко к природе жизни, смерти, жизни. Если женщина пребывает в здравом инстинктивном уме, ее помыслы и импульсы – любить, творить, верить, желать – рождаются, проживают свой срок, вянут, умирают и снова рождаются. Можно сказать, что женщины сознательно или бессознательно практикуют это знание каждый лунный цикл своей жизни. Для одних луна, которая задает эти циклы, находится в небе, для других это женщина-скелет, обитающая в собственной душе. Исходя из своей плоти и крови и постоянных циклов наполнения и опорожнения красного сосуда в утробе, женщина понимает физически, эмоционально и духовно, что зениты бледнеют и гаснут, а то, что остается, перерождается непредсказуемо и вдохновенно, только для того, чтобы кануть в небытие и все же быть снова зачатым в полном великолепии. Как вы видите, циклы женщины-скелета пронизывают женщину сверху донизу, вдоль и поперек. Иначе и быть не может. Порой мужчины, которые все еще убегают от природы жизни, смерти, жизни, боятся такой женщины, поскольку чуют в ней прирожденного союзника женщины-скелета. Но так было не всегда. Символ смерти, как силы духовного преображения, остался с тех времен, когда госпожу смерть привечали как близкую родственницу, как сестру, брата, мать, отца или возлюбленную. Женские образы – женщина-смерть, мать-смерть или дева-смерть – всегда понимались как носительницы судьбы, созидательницы, жницы, матери, перевозчицы через реку и воскресительницы – все вместе, в едином цикле. Иногда тот, кто убегает от природы жизни, смерти, жизни, упорно считает любовь исключительно даром. Тогда как любовь в своей наиболее полной форме есть череда смертей и возрождений. Мы расстаемся с одной фазой, с одной гранью любви, и входим в следующую. Страсть умирает и возвращается. Изгнанная боль всплывает снова. Любить – значит принять и в то же время вынести великое множество концов и начал. И все это в ходе одной и той же связи. Этот процесс – осложняется тем, что наша излишне цивилизованная культура в большинстве своем с превеликим трудом выносит способность к превращению. Но есть и лучшие позиции, которые позволяют принять природу жизни, смерти, жизни. Хотя в разных странах ее называют разными именами, многие видят в ней «un baile con la muerte» – «танец со смертью», где танцор – смерть, а жизнь – его партнер. В холмистом краю Великих озер, где я выросла, жили люди, которые до сих пор используют библейские обороты речи «ибо», «есмь», «сие». Моя подруга детства, госпожа Арль Шеффелер, седовласая мать, чей единственный сын погиб во Второй мировой войне, верна этому архаичному стилю. Однажды летним вечером я осмелилась спросить ее, продолжает ли она тосковать по сыну. И она ласково объяснила свой взгляд на жизнь и смерть так, что понять смог бы даже ребенок. Рассказ, который она загадочно озаглавила «Смертельный удар», заключался приблизительно в следующем. Примечание. Это сжатое изложение – очень длинная история. Чтобы рассказать ее надлежащим образом, не хватит и 3 вечеров в сезон светлячков. Женщина приглашает путника по имени Смерть к своему очагу. Она стара и не боится. Похоже, она знает, что смерть не только отбирает жизнь, но и дарует. Она уверена, что смерть – причина всех слез и всякого смеха. Она говорит смерти: «Добро пожаловать к огню». Говорит, что любила ее за то, что все хлеба колосились и все поля полегали, за то, что мои дети рождались и мои дети умирали. Она говорит, что знает ее, что они друзья. «Смерть, ты приносишь мне много горя и веселья. Так давай потанцуем. Я знаю все шаги танца». Чтобы заниматься любовью, если нам суждено полюбить, «Балаймос кон ла муэрте» — мы танцуем со смертью. Будут ливни и засухи, будут новорожденные и мертворожденные, и снова родится что-то новое. Любить — значит учить шаги, заниматься любовью — значит исполнять танец. Энергия, чувство, близость, одиночество, желание, скука — все это увеличивается и уменьшается относительно компактными циклами. Желание близости и обособленности прибывает и убывает. Природа жизни, смерти жизни учит нас не только танцевать. Она учит, что болезнь нужно всегда лечить противоположным, поэтому лекарство от скуки – это новое действие, от одиночества – близость, а от чувства стесненности – одиночество. Не зная этого танца, человек во время периодов затишья бывает склонен реализовать потребность в новых личных свершениях, в безудержной трате денег, опасных поступках, безрассудном выборе, новой любовнице. Это путь простака или глупца. Это путь тех, кто не знает. Поначалу все мы думаем, что можем обогнать смертельный аспект природы жизни, смерти жизни. Но оказывается, что не можем. Он следует за нами по пятам, топ-топ, шлеп-шлеп, прямиком в наш дом, прямиком в наше сознание. Если другого случая не представится, мы узнаем об этой темной природе, когда убеждаемся, что в мире нет места справедливости, что шансы упущены, что к нам приходит то, чего мы не просили, что циклы жизни, смерти, жизни преобладают, хотим мы этого или нет. Но если мы живем, как дышим, впускаем и отпускаем, то не собьемся с пути. В этой сказке 2 превращения. Одно — рыбака, другое — женщины-скелета. Если описать превращение рыбака современным языком, то оно протекает примерно так. Вначале он бездумный охотник. «Привет, это я. Я тут рыбачу и в чужие дела не лезу». Потом это перепуганный охотник, бегущий во всю прыть. «Что? Ты меня хочешь? Пожалуй, мне пора». Дальше он пересматривает свои чувства, начинает их распутывать и находит способ общаться с ней. «Я чувствую, как душа тянется к тебе. Кто ты на самом деле? Как устроена?» Потом он засыпает. «Я доверяю тебе. Я позволяю себе проявить невинность». Он роняет слезу глубокого чувства, и женщина-скелет утоляет ею свою жажду. «Я ждал тебя так долго». Он отдает свое сердце, чтобы полностью воссоздать ее. «Вот, возьми мое сердце и оживи в моей жизни». И рыбак-охотник получает в награду ответную любовь. Это типичное превращение человека, который учится истинной любви. Превращения женщины-скелета развиваются несколько по-иному. Прежде всего, будучи природой жизни, смерти, жизни, она привыкла, что ее отношения с людьми прерываются, как только они вытащат ее на поверхность. Неудивительно, что она осыплет милостями того, кто пойдет с ней рядом, ведь она привыкла, что люди обрывают крючок и бросаются на утек. Сначала ее выбросили и предали забвенью. Потом ее случайно выловил человек, который ее боится. Она начинает выходить из пассивного состояния и возвращаться к жизни. Ест, пьет слезу того, кто ее воскресил, преображает себя силой его сердца, силой, которая позволяет ему вынести вид ее и самого себя. Она превращается из скелета в живую женщину. Она любима им, а он ею. Она придает силу ему, а он ей. Она — великое колесо природы, и он, человек, теперь живут в согласии друг с другом. В этой сказке мы видим, что смерти нужна любовь. Ей нужны слеза, чувства и сердце. Ей нужно, чтобы с ней занимались любовью. Природа жизни, смерти жизни требует от влюбленных, чтобы они смотрели ей прямо в лицо без страха и притворства, чтобы их преданность друг другу была чем-то большим, чем просто намерение быть вместе, чтобы их любовь основывалась на совместном знании и способности встретить эту природу, полюбить эту природу, танцевать вместе с этой природой. Женщина-скелет напевает себе цветущее тело. И тело, которое она себе создает песней, на редкость функционально. Это не отдельные части женской плоти, которым поклоняются в некоторых культурах, а целостное женское тело, способное выкармливать младенцев, заниматься любовью, петь и танцевать, давать жизнь и кровоточить, не умирая. Такое напевание себе плоти – еще один распространенный фольклорный мотив. В африканских, папуасских, еврейских, испанских и инуитских сказках кости превращаются в человека. Мексиканская Коатликоя в преисподней делает из костей умерших взрослых людей. Тлинкитский шаман песней снимает одежду с женщины, которую любит. В сказках всех народов песня творит чудеса. Песня способствует росту. И еще. Во всем мире у фей, нимф и великанш груди такие длинные, что их можно забросить за плечи. У скандинавов, кельтов и жителей приполярной зоны есть истории про женщин, которые могут создавать себе тело по собственному желанию. Из этой сказки мы понимаем, что тело отдают на одной из последних фаз любви. Так и должно быть. Это правильно, благополучно миновать первые стадии встречи с природой, жизни, смерти, жизни, а радости плоти оставить напоследок. Предупреждаю женщин, не уступайте любовнику, который, случайно поймав добычу, норовит сразу перейти к телесной близости. Настаивайте на всех фазах, тогда последняя сама позаботится о себе. Пора слияния тел придет своим чередом. Если начать соединение с телесной стадии, процесс встречи с природой жизни, смерти жизни можно завершить и после. Только для этого потребуется гораздо больше решимости. Это более тяжелый труд, ибо придется оттащить сластолюбивое эго от плотских утех, чтобы проделать главную работу. В сказке о Манауе метание песика показывают, как трудно помнить о пути, когда нервы звенят от восторга. Заниматься любовью значит слить дыхание и плоть, дух и материю. Одно проникает в другое. В этой сказке происходит бракосочетание смертного с бессмертным. И это также характерно для любовного союза, которому суждено продлиться долго. Существует бессмертная связь душ, которую трудно описать, и в которую, быть может, даже трудно поверить, но которую мы глубоко ощущаем. Есть чудесная индийская сказка, в которой смертный бьет в барабан, чтобы Перри могли танцевать перед богом Индрой. За эту услугу барабанщик получает в жены фею. Что-то вроде этого происходит и в любовной связи. Мужчина, который установит взаимоотношения с неизведанной женственной областью души, получит награду. В конце сказки рыбак обретает близость с природой жизни, смерти, жизни. Дыхание к дыханию, плоть к плоти. Смысл этого для каждого человека свой. И такое углубление ее связи с собой каждый тоже ощущает по-своему. Мы знаем только, чтобы полюбить, необходимо поцеловать страшную женщину-скелет. И не только поцеловать, необходимо заняться с ней любовью. Но в сказке рассказывается еще и о том, как установить взаимную и плодотворную связь с тем, чего боишься. Именно этому нужно отдать свое сердце. Когда мужчина соединяется с областью души и духа, а это и олицетворяет женщина-скелет, он вступает с ней в наитеснейшую близость, и это также тесно сближает его с любимой женщиной. Чтобы найти такого замечательного советчика в жизни и любви, нужно всего лишь перестать убегать, кое-что распутать, с состраданием вынести вид раны и собственной жажды и отдать этому процессу все свое сердце. В конце, воплощая себя, женщина-скелет осуществляет весь процесс творения. Но вместо того, чтобы начать жизнь с младенчества, ведь именно так учат воспринимать жизнь и смерть на Западе, она начинает ее со старых костей и воплощает свою жизнь, исходя из них. Она учит мужчину создавать новую жизнь. Она показывает ему, что путь творения – это путь сердца. Она показывает ему, что творение – это череда рождений и смертей. Она учит, что самозащитой ничего не создашь, себялюбием ничего не создашь, цепляться и кричать бесполезно. Только отпустив, отдав сердце, великий бубен, великий инструмент дикой природы, научишься создавать. Именно так должна развиваться любовная связь. Каждый из партнеров преображает другого. Сила и энергия каждого распутана. Она одна на двоих. Он отдает ей свое сердце бубен. Она отдает ему знания самых сложных ритмов и эмоций, которые только можно вообразить. Кто знает, на что они будут охотиться вместе? Мы знаем только, что они будут сыты до конца дней своих.